Аллилуйя, слава Господу. И Бог рад видеть нас всех в Его церкви, вместе Его славы. Он прекрасный Бог, любящий Бог. Слава Ему и хвала. Очень жарко, конечно, согласен. Поэтому я еще раз повторю, если кто даже по ходу служения захотел воду, пожалуйста, идите, пейте, ничего страшного, что даже во время служения вы пойдете попить водичку. Хорошо? Мы боремся с жарой, но кроме вентиляторов ничего нету у нас. Но у нас еще есть то, что выше жары. Это Божье благословение. Кто получал Божье благословение в своей жизни хоть раз? Все получали? И не один раз. А кто получил Божье благословение на этой неделе, которая прошла? Аллилуйя! Слава Господу! Я верю, что то, о чем мы говорили в прошлый раз, да, мы говорили о том, что есть, существуют преграды для Божьих благословений, преграды, которые не дают Божьим благословениям прийти в нашу жизнь, работать в нашей жизни. И мы разрушили эти барьеры, эти преграды. Было три основных таких момента, которые мешали, преграждали Божьим благословением нашу жизнь. Помните, да? Кто помнит прошлую проповедь? И один из важных моментов, мы брали медный змей, который был благословение Божье, посланное народу, но народ просто взял то, что дал Бог, и превратил Божье благословение в идола. И они начали поклоняться змею, а не Богу. Так написано было в Писании, вы помните? Вся проблема в том, что иногда люди забывают Творца и поклоняются творению. Поэтому мы научены были в прошлый раз, что надо поклоняться не творению Божьему, а Творцу. В этом есть большая разница. Потому что любое творение, даже если оно создано было Богом, ты поклоняешься, это идолопоклонство. Понимаете? Библия говорит, Господу Богу одному поклоняйся. Не творению Божьему, ничему, не твори ничего, не создавай ничего, к чему бы ты мог поклоняться. И вот мы поклоняемся Богу, убрали идолов со своих домов, всякие обереги, там руки, иконки, у кого там пучок чего-то висел, у кого-то водичка священная, у кого-то что-то еще было. Да? Все убрали. Убрали? Давно, кто-то давно, кто-то недавно. Слава Богу. И Божье благословение приходит в нашу жизнь. То есть Бог хочет благословлять тебя и меня. Аминь. И ты хочешь, чтобы Бог тебя благословлял. И Он благословляет. И ты убрал преграды, и благословение приходит в твою жизнь. Да? И вот, что происходит дальше. Мы сегодня будем говорить об этом. Благословение приходит в твою жизнь. Ян, иди сюда. На секунду. У тебя карман есть? Вот, раскрой его так. Так, чтобы все видели. Ну, просто оттяни его, да, вот, к примеру, да. Держи вот так. Вот это мы. Бог посылает свое благословение. Что делает дьявол? Он ставит преграды, чтобы благословение не пришло. Понимаете это? И когда эти преграды убраны, в прошлый раз мы убрали, благословение, которое Бог посылает, оно пошло в наш карман. Одно, второе, третье. Только не думайте, что это деньги. Карман – это как просто наша жизнь. Там может быть и здоровье, и смирение, и любовь к ближнему, и все-все, что угодно от Бога. Это есть благословение Божье. И вот у тебя в карман наполняется, наполняется, и у тебя полный карман, держи так, благословений. И что дальше? Ты получил благословение. Понятно, что оно твое. Как вы думаете, как делает дьявол? Что дальше будет делать дьявол? А? Воровать, лезть в карман. Аминь. То есть его сущность, дьявольская сущность, он лжец, Он лжет на тебя, на меня, он лжет на церковь, на нашу, на другие церкви, он лжет, клевещет. И другая его сущность, вернее, не другая, а очередная его сущность, это украсть, убить и погубить. И вот он приходит и... Оп! Ты получил благословение в прошлый раз, а их уже нету. Дьявол украл. Садись, Ян, спасибо. Дьявол украл Божье благословение. И в жизни верующих, что я вам скажу, дорогие мои, в жизни верующих такие вещи происходят очень-очень часто. Понимаете меня? И моя проповедь сегодня будет называться «Удержать Божье благословение». Бог дает. И проблема в том, что верующие люди не всегда способны удержать то, что дает Бог. Одно время мы проводили служение освобождения. Там приезжали многие люди из Германии и даже приезжали из других стран иногда. И мы делали служение освобождения, и когда мы начинали это делать, очень серьезно это функционировало. Люди серьезно освобождались, бесы называли свои имена и убегали прочь. И вы знаете, в чем была проблема этого служения? В том, что проходило некоторое время, и к людям возвращалось все то, что и было. И в некоторых случаях мы даже видели, что в 7 раз хуже. И мы поняли, что мы делали ошибку. И мы изменили немножко курс нашего служения в то время, когда мы делали это. И потому что надо было делать ударение не на том, что Бог дает, а на том, что надо удержать то, что дает Бог. Бог всегда рад миловать, прощать, благословлять, наполнять. Он хочет это делать, Он это делал, делает и будет делать. Потому что если ты любишь Бога, Бог не может не ответить тебе на твою любовь к Нему. Он будет очень сильно тебя благословлять. И чем больше тебя Бог благословляет, тем больше сатанинские силы ополчаются против тебя, против Церкви Божьей, против народа Божьего, чтобы украсть то, что дает Бог. Поэтому большая, большая проблема и большая сегодня необходимость в том, чтобы верующий человек, он был научен удержать то, что дает Бог, удержать Божье благословение. Понимаете меня? Итак, благословение. Библейское понимание слова «благословение» – это обращение Божьей милости и благодати на человека либо самим Богом, либо людьми, которые действуют по воле Божьей. Послушайте меня внимательно. Я хочу просто сделать некоторое вступление, прежде чем мы начнем читать и размышлять над этим словом. Итак, благословение – это то, что в Библии понимается как обращение Божьей милости в твою жизнь. Или благодати Божьей на тебя, либо самим Богом, либо людьми, которые действуют по воле Божьей. Вы понимаете меня? И благословение, оно может приходить через слова, через возложение рук и так далее. И данное человеку благословение, оно может распространяться на его потомков. Послушайте внимательно, когда человек принимает Божье благословение, это может распространяться на его потомках, на его поколения, будущие поколения. Это может распространяться на твое имущество. Это может распространяться на все то, что окружает тебя. Божье благословение. Поэтому благословенный сам человек, он становится источником божественного благословения. То есть Бог через него может благословлять и других, и твой дом, и все, что тебя окружает, и твои поколения. Когда ты стал благословением Божьим, благословенным человеком. Это то, что обозначает слово «благословение». Есть слово «обетование» в Библии. Библейское понимание слова «обетование» – это слово, оно относится прежде всего к обещаниям, которые исходят от Бога. Обетование – это обещания, которые исходят прежде всего от Бога. Божьи обетования, они основаны на сущности самого Господа, Потому что Его Слово абсолютно надежно. Если Бог что-то сказал или пообещал, послушайте меня, если Бог что-то сказал или пообещал, будь ты верующий, будь ты неверующий, будь ты теплый, холодный, какой угодно, будь ты сам антихрист, но то, что Бог пообещал, оно всегда исполнится. Всегда. Вопрос только лишь времени. Но Божьи обетования, они всегда исполнятся. И самой сущностью Божьих обетований являются Божьи спасительные деяния, то есть работа Божья по спасению человека. Сущность обетований, она является, именно направляется именно на спасение души человека. И по мере исполнения обетований, по мере исполнения обетования, обетование становится исторической реальностью. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это уловили сейчас, потому что дальше будет трудно, если вы не поймете. И вот слово благословение и обетование по своей сути – это два слова, которые в итоге исполнят одну и ту же функцию, одну и ту же работу, Божью работу. Но находясь на земле, то обетование и благословение, они функционируют немножко по-разному, но цель у них одна. Поэтому мы сегодня будем говорить о благословении и об обетованиях, как об одном целом. Хотя по своей сути это два, можно сделать две разные проповеди и проповедовать отдельно о благословении, можно отдельно проповедовать об обетованиях Божьих. То есть это можно. Но я бы хотел, чтобы для нашей темы мы сегодня вплели в одно целое обетование Божье и благословение Божье. Обетования Божьи, они все равно исполнятся. И благословения Божьи, они тоже должны исполняться. Обетование Божье – это Слово Божье, изреченное на твою жизнь, на жизнь племен, народов. И благословение – это также Слово, должно быть Словом Божьим, которое посылается в твою жизнь, в жизнь твоего имущества, твоей семьи, твоих детей, будущих поколений, в жизнь твоего народа, твоего рода. И оно должно исполниться. Понимаете? То есть цель у них практически будет одна. И в послании к евреям написано в 6 главе 12 стих: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Наследуют обетование, обещание, Божье обещание. Понимаете? Конкретно Бог говорит через свое слово, что чтобы мы не обленились, потому что есть множество примеров, кому надо подражать. Это люди, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Слово «наследуют» здесь стоит в настоящем времени. Здесь не стоит время будущее, что они когда-то наследуют обетование. Здесь стоит настоящее время. И в этом контексте слово «наследует» обозначает, что эти люди верой и долготерпением получают те благословения и те обетования, все то, что обещал Бог. Обещал ли тебе Бог, что тебе будет плохо? Обещал ли тебе Бог, что ты будешь несчастный, что у тебя будет мало денег, что у тебя будет плохое здоровье? Где в Библии вы найдете такие писания? Есть? Не найдете. Но Бог обещал благословлять благословляющих. Бог обещал благословлять те, кто в семя Авраамова. Бог обещал благословлять каждого, кто приходит к Нему. Каждого, кто верит в Него. Каждого, кто уповает на Него. Каждого, кто надеется на Него, Бог обещал благословлять. И Его обещания, как и обетования, они будут унаследованы тобою и мною. Но почему не всегда это происходит? Об этом я хочу говорить сегодня. Давайте не будем вставать сегодня. Я хотел прочитать сегодня некоторые писания и начать размышлять над этим. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава. 49-50 стих. Сам Господь Иисус говорит ученикам Своим перед Вознесением, когда Иисус был воскрешен уже, и Он собрал их всех в единство, смотрите, и Он говорит, и Я пошлю обетование, то есть обещание, все, что Бог обещал, Я пошлю на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. То есть Бог обещает, Иисус обещает, что Я пошлю на вас все, что Бог обещал. Оставайтесь в единстве в Иерусалиме. И дальше написано. И вывел их вон из города до Вифании, и подняв руки свои, что сделал? Благословил их. То есть мы видим, что обетование и благословение Божьи, они сопровождаются друг другом. Иисус это соединил, чтобы человек имел полное понимание о том, что то, что Бог обещает, произойдет. Но для этого тебе нужно благословить тебя, чтобы обетования сбылись. Поэтому оно неотъемлемая часть одно другого. И Он благословил их. И в Деяниях во 2 главе 33 стих мы читаем. Итак, Он, Иисус, быв вознесен десницею Божию, рукою Божию, когда Он был вознесен, и принял от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. То есть то, что было излито, оно не было излито тогда на тогда. Оно было излито тогда на все времена до скончания века. И ты, и я сегодня, и каждый верующий в Иисуса Христа попадает под эти обетования и под эти обещания Божьи. Вы понимаете меня? То, что мы ныне видим, то, что мы ныне слышим, оно есть то, что излил Бог. Итак, мы будем сегодня работать над посланием Иакова с 1 главы, с 16 по 27 стих. Я это сказал вам вступление, чтобы вы поняли, что есть благословение и обетование. И Иисус Христос, Он благословляет свою церковь сегодня. Ты являешься частью церкви, поэтому ты хочешь или не хочешь, ты попадаешь под благословение Божье. Скажи просто, я благословлен. У тебя может быть проблемы финансовые, у тебя может быть со здоровьем что-то не так, но ты благословлен. Ты благословлен. Аминь. Итак, Иакова 1 глава, 16 по 27 стих. Поразмышляем над этим писанием, потом перейдем к практическим занятиям. Итак, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого. Что такое даяние? Даяние – это приношение. Греческое слово, которое обозначает даяние, как приношение или подарок. Приношение или подарок. Когда ты желаешь Божье благословение какое-то на свою жизнь, как ты это воспринимаешь? Как то, что тебе что-то преподнесено или подарено Богом. Вы чувствуете, когда вы получали Божье благословение, вы чувствовали, что это наполняло вас радостью, как подарок. Понимаете? Это дар Божий, подарок его, даяние. Поэтому Писание говорит через Иакова, Дух Святой говорит, всякое даяние, то есть подарок Божий, доброе и всякий дар. А дар – это благодеяние, то есть Бог действует в благости к нам, Он делает какие-то благодеяния, Он дает дар просто безвозмездно в любви своей. Не по твоему греху, не по твоим заслугам, просто по любви. Он дает дар. И вот всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, то есть Божий, он нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет ни изменения и ни тени перемены. Бог во все времена тот же. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Он нас родил словом истины. Ты здесь сидишь сегодня, Не потому, что у тебя есть мама и папа на земле. Понимаешь, почему ты сидишь здесь? Потому что тебя Бог родил Словом Своим. Поэтому ты сегодня находишься в Церкви Божьей, под покровом Божьим, и Отец Небесный, Он твой Отец. Чтобы нам быть начатком Его созданий, то есть возродить все то, что Бог хотел сделать. И мы это делаем, начинаем с себя, и потом это распространяем, и доходим до небес. Аминь. Итак, братья мои возлюбленные, 19 стих, да? Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Хорошие слова, правда? Рекомендую вам это выучить и принять это в свою жизнь. Быть скорым на слышание, но быть медленным на слова и быть медленным гневаться. Особенно это касается в семьях, у кого есть семьи. Потому что, когда живешь один, хочешь прогневаться, ну, стенку там побьешь чуть-чуть там, или там подушку растерзаешь, там, или что там еще, там, не знаю. Да, а вот когда муж рядом или жена рядом, еще в этот момент, когда гнев ходит туда-сюда, и ты тут раз выплеснул. Дорогие мои, запомните эти слова. Будьте скоры на слышание, медленны на слова и медленны на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Ты можешь разве через гнев явить какое-то благословение? Ты только вот этот карман открываешь пошире, чтобы то, что у тебя есть, чтобы дьявол просто это забрал у тебя. Вот что ты делаешь, когда ты скор на гнев. Итак, дальше. 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». То есть мы видим, что Слово Божье, оно может спасти наши души. И Бог излил Слово Свое как благословение. Запомни, самое великое благословение в жизнь человечества, которое могло быть однажды дано, это Иисус Христос. Его имя – Слово Божье. И вот это слово, оно могущее спасти наши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели, слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо тот, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. И мы сейчас себе все представили зеркало, да? Как ты пришел к зеркалу, посмотрел на себя, вышел и забыл, какой ты. Ну, я вам честно скажу, наверное, мы представили себя в зеркале себя, а когда отошли, мы даже и не вспомнили, какой я. Но здесь другой смысл. Когда мы приходим в церковь, Дух Святой приходит в Слове Своем и говорит тебе: дорогой сын, дорогая дочь, ты не смирен, тебе надо смириться. И ты увидел себя в зеркале. И ты увидел себя в зеркале, что я скор на гнев, что я скор на слова, что я медленно слышание. То есть все наоборот, ты начинаешь себя в этом видеть. То есть вот это и зеркало. Это не зеркало, которое видишь свое отражение. Я хочу, чтобы мы увидели духовный смысл этого Писания. Ты посмотрел на себя в зеркало, и ты приходишь в церковь, и ты смотришь на себя, и ты видишь, какой ты в Слове Божьем, потому что Слово Божье, оно тебя и обличает, и наставляет, и учит, и благословляет тебя. Но когда ты выходишь за дверь, отошел, и тотчас забыл, каков он. И мы выходим из церкви. И что изменилось в твоей жизни после проповеди? Вот об этом говорит этот стих. Вы понимаете? Потому что, когда ты приходишь в церковь, ты смотришь в себя, как в зеркало. И тебе не надо забывать, какой ты, тебе надо изменить себя. Потому что Слово Божье может спасти, и все об этом говорит вот это послание. Поэтому, когда ты приходишь в церковь, ты один, а выходишь из церкви, ты другой. Нет, ты должен быть один и тот же. У Бога нет ни тени перемен. Он такой в церкви, какой он есть. И такой, какой он здесь в церкви, он такой и за церковью. Я говорю о церкви, о собрании, о помещении. Он точно такой Бог, когда ты молишься один дома. Когда ты идешь за покупками, он тот же Бог, который здесь. Поэтому и ты, и я должны быть такими, одинаковыми, всегда медленными на гнев, на слова, а слышать да быстро схватывать. Поэтому посмотри на себя в зеркало и сегодня тоже. И не забывай, какой ты, когда ты выйдешь сегодня из собрания. И дальше 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем...» Обратите внимание, совершенный закон – это закон свободы. Это не закон, который давал Моисей, который Бог дал через Моисея. Это закон свободы. А где свобода? Где Дух Господень? Кстати, сегодня и пели. Где Дух Господень, там свобода. И пребудет в нем, то есть в этом законе, в свободе, то будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Блажен – это значит счастлив. Блаженный человек – это счастливый человек. И когда ты во Христе Иисусе испытываешь счастье, это значит, что ты уверен в своем спасении. Это значит, что ты можешь прийти к Богу с дерзновением. Когда дьявол начинал что-то говорить об Иисусе, Иисус говорит: ничего страшного, пусть говорит, он во мне не найдет ничего. Можешь ли ты сегодня сказать, когда приходит проблема в твою жизнь, прийти к Богу с дерзновением и сказать: дьявол во мне ничего не нашел? Мы боимся иногда прийти к Богу с этими словами, потому что каждый знает какой-то маленький за собой погрешность какую-то. Понимаете, в чем проблема? И ты не можешь подойти к Богу с дерзновением и сказать: я стою на обетовании Божьем. Дьявол не нашел во мне ничего. И Бог тогда скажет: у меня нет выбора. Я обещал, а Библия говорит, верен обещавший. Сара пришла к Богу и говорит: ничего не случилось. Люблю тебя, Бог, люблю мужа своего, он мой господин. Авраам, исполняю все, что он скажет, биточки, котлеты, все сделаем. И Бог говорит: ну, тогда у меня нет выбора. Богу какая разница, сколько ей лет, 90 или 100? На тебе, ребеночка. Понимаете, женщины? Мужчины тоже. Хорошо. Итак. Но он будет счастлив, да, то есть будет исполнителем, он будет блажен, он будет в своем действии блажен. То есть ты будешь счастлив в своей жизни, ты будешь счастлив в финансовой сфере, ты будешь счастлив в сфере здоровья, в сфере отношений, в сфере там, бизнеса, учебы, где бы ты ни был, ты будешь счастлив. Так говорит Писание, и так говорит Бог. И вот 26 стих, смотрите: если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Обольщать здесь имеется в виду обманывать или вводить в заблуждение, или обхитрить. Кто вот не обуздывает своего языка, то есть у кого язык вот скор, да, немедлен на слова, а кто скор на слова – и на гнев, у того язык не обуздан. И он потом всегда себе найдет, ну мы это называем выкрутился. Или особенно дети наши, они любят выкручиваться. Ты им делаешь что-то там, слово, замечание. Они тысячу причин найдут тебе, почему они это сделают. И выкручиваются еще, и ты виноват будешь. Ты вообще там не прикасался ни к чему, но ты будешь еще виноват. Дети заулыбались так. А где София? Почему она не улыбается? И понимаете, что происходит с нашими детьми? Вот они, ну они по-детски, а иногда взрослые. Мы не так выражаем свою вот эту вот радость сейчас, да? Но иногда мы взрослые, имеем вот это обольщенное, обманутое, сами свое сердце обманули, сами себя перехитрили. Ты не перехитришь Бога, ты не обманешь Дух Святой. Но в нашей жизни мы иногда сами себя пытаемся перехитрить, обмануть, обольстить. Но кто не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. То есть благочестие, что такое благочестие? Это греческое слово, которое обозначает богослужение, которое обозначает исполнение религиозного обряда или богопочитание. То есть благочестие – это быть праведным. На нашем нормальном, доступном, так сказать, понимании – это быть праведным. Понимаете меня? У того пустая праведность, у того пустое благочестие. И дальше Иаков объясняет, что такое чистое и непорочное благочестие перед Богом. И он говорит, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Понимаете меня? Когда все это будет исполняться в твоей жизни, я тебе скажу, Божьи дары, Божьи благословения, Божьи обетования, они один за одним будут сыпаться в твою жизнь, ты будешь видеть действительно эти чудеса в своей жизни. Мы не раз в своей жизни видели эти чудеса. Я уверен, что не только мы и многие из нас, множество людей, которые свидетельствуют, они видят в жизни чудеса Божьи, действительно исполнение Божьих благословений. Понимаете меня? Поэтому я еще раз говорю, получить чудо от Бога легче, чем удержать его. Множество свидетельств, которые на сегодняшний день мы слышали и видели, и в нашей жизни, и в другой жизни, они постепенно развеивались и возвращались. Опять что-то происходило неправильно, опять что-то надо было менять, опять надо было о чем-то молить и так далее, и так далее, и так далее. И опять же напрашивается тот же самый вывод, который я уже говорил, что прежде чем получить Божье благословение, ты должен быть научен, как ученик Христа, как Иисус учил своих учеников, так и ты должен быть научен удержать Божье благословение. Мы надеемся, что эти слова ободрения, они помогут удержать благословение, которое мы получили от Иисуса Христа. Когда мы молим Бога, мы надеемся, что всякое слово, оно может нам удержать, поможет удержать, потому что мы всегда защищаем свои семьи, покрываем кровью Христа, мы всегда это провозглашаем. И мы надеемся, что Слово Божье, оно может защитить тебя. Так или нет? На самом деле оно действительно может защитить тебя, но фактически не всегда, согласитесь со мной, к сожалению, не всегда в нашей жизни это происходит. Итак, во-первых, мы должны признать то, что Божье чудо и Божье благословение, послушайте внимательно, это не конечный результат сам по себе. Божье чудо, которое послано в твою жизнь, Божье благословение, Божий ответ на твои молитвы, это не само по себе чудо, это не уже законченный, несовершенный продукт. Поймите меня внимательно, это мы должны признать это. Но это средство достижения конечной цели. Божье благословение, Божье обетование в твою жизнь, Божий дар в твою жизнь, подарок в твою жизнь, Божье чудо в твоей жизни – это средство для достижения конечной цели. И как мы уже говорили, у Бога есть цель в обетовании и в благословении – это спасение души. Это вот это есть конечная цель. Спасение твоей и моей души, спасение душ этих людей, за кого мы молимся. Вот это конечная цель всех Божьих благословений и обетований. Понимаете меня, о чем я говорю? Это надо понять и признать. Дальше мы должны проверять наши молитвы, какие они. Потому что когда мы молимся, мы провозглашаем Божье благословение, когда мы молимся о получении Божьего благословения, о получении Божьего чуда, то вот наш мозжечок, да, вот наш разум, мы молимся, а разум, он хочет это Божье благословение применить для своей выгоды, для своей пользы. И вроде бы ты провозглашаешь как бы обетование, слово, но проанализируй свое сердце. Для чего ты хочешь получить это чудо, это благословение, это обетование? Ради спасения ли души или душ других? Или для чего-то другого? Вот задумайся над этим, когда ты обращаешься к Богу. Когда ты молишься за своего брата, или сестру, или маму, или папу, которые здесь на фотографии. Вот какая конечная цель твоей молитвы за твоего близкого человека или друга? Ты действительно ли хочешь, чтобы этот человек был в радости на небе? Или ты хочешь показать ему, что я тебя спас, или там по моей молитве, или церковь за тебя молилась? То есть выставить не Бога Спасителя, а церковь, или себя, или группу молитвенную, или еще кого-то. Это очень важный момент. Поэтому мы, когда молимся об обетовании или о благословении, мы должны вложить в эту молитву сердце. Сердце Иисуса Христа, которое должно быть в тебе. Вложить в эту молитву. Иисус сострадал, Он движим был состраданием к людям. Поэтому у Него исполнялись люди, за Ним толпы ходили, к Нему прилеплялись. Другое дело, что они не удерживались потом. Но они шли за сердцем Бога. Поэтому излей в своей молитве, излей то сердце Иисуса Христа Отцу за этих людей, за твои нужды, за своих детей, за что бы ты ни молился, о каком благословении бы ты ни молил Бога. Чтобы его удержать, тебе надо, чтобы это благословение, оно было покрыто, покрыто святостью, покрыто любовью. Понимаете меня? Есть момент в Библии, когда можно получить чудо без веры. Этот момент, например, Нейман, который царь, пришел к пророку, к Елисею, потому что где-то кто-то говорил, что там есть человек Божий в Израиле, который может тебя исцелить. Вы наверняка все эту историю знаете, я ее просто вкратце расскажу. И Нейман пришел, и Елисей говорит ему: окунись в Иордане. Сколько раз там надо было? Три? Семь? Да, семь раз, по-моему. И вот вы представь себе, ты царь там какого-то государства, царь, заболел. И приходят тебе и говорят: да кто он такой, тот этот Елисей, отстаньте от меня, кто он такой? Вот по отношению к царю, к Нейману, кто такой был Елисей? Вот представьте себя, вы царь Нейман, и вам говорят: иди к нему. И этот слуга говорит: ну что тебе трудно, ну пойдем, ну исцелишься, может быть повезет. Ну ладно, то есть о вере в Бога речи вообще не идет. Он идет, приходит к этому, и он даже не заходит, потому что кто такой этот Елисей? Он слугу посылает. Ну, Елисей человек Божий, он тоже слугу посылает. Что сказал? Семь раз окунуться в Иордане. Вот кто был в Израиле, он знает, какой Иордан. Если не знаете, я вам скажу, это одна из самых грязных рек в мире. Она постоянно разливается, как в библейские времена, так и по сегодняшний день. Она выходит из берегов, смывает всю грязь. Само это вот пустыня в Израиле, она, знаете, она не песок, а болотистая. То есть глина, засохшая глина такая, твердая земля. И вот когда разливается, вот эта твердая земля размягчается, оно постоянно, это текущее жидкое болото. Вот такого цвета даже. Да, если мы смотрим на Майн Дунай канал, то он просто темный. А там, ну, глина, текущая глина, вот такой цвет. Как болотистая река. И вот вы представьте, ты царь, и тебе кто-то там говорит: семь раз окунись в этом болоте. Не просто, ну раз, там еще можно было, там окунулся, выскочил. Это семь раз, это окунулся, встал, окунулся, еще и семь раз. Я должен тут кланяться вот этой грязной реке. Грязь, река смерти переводится, она вообще. Понимаете, о какой вере шла речь? Ни о какой вере. Но когда Нейман окунулся, он был исцелен. Но нам, верующим людям, нужна вера. Это был образ, не образ, это была история, которая дана была людям, и чтобы они понимали, что Бог, Он может исцелить не только в грязной реке, не только в реке смерти. Он может исцелить тебя не по твоим заслугам царским. Он хочет твоего смирения и послушания слову человека Божьего. Вот и все, что нужно. Даже веры, может быть, не надо. Мы знаем множество неверующих людей, которых Бог по нашей молитве исцелял почему-то. Где у них вера? Нету веры. А благословение приходило. Исцеление приходило. Но тебе и мне, как верующему человеку, мы должны понимать, что нам нужна вера, чтобы удерживать чудо. Им веры не надо. Им достаточно увидеть чудо, чтобы начать веровать и сказать, я иду к этому Богу. Что они очень редко делают, те люди, к сожалению. Но тебе и мне нужна вера, чтобы удержать Божье чудо, удержать Божье благословение. Потому что то, что Бог дал им, оно абсолютно не имеет никакой защиты в их жизни. Но то, что дает Бог тебе, и если оно не имеет защиты, то тебе, как христианину, как праведнику, грош цена. Понимаете меня? Поэтому обстоятельства в нашей жизни, они изменяются каждый день. А вера базируется на обстоятельствах. Но на Слове Божьем не на обстоятельствах, а на Слове Божьем. Обстоятельства меняются. А у веры есть твердая база, Слово Божье, которое не меняется. Поэтому если в нашей жизни обстоятельства меняются, и наша вера меняется с обстоятельствами, то у нас нет веры. Ты получил чудо, ох, верю. Следующая молитва твоя раз, и ты ничего не получил. А может, то была случайность. У тебя нет веры. Ты получил чудо, верю. Ты не получил чудо, все равно верю. Все равно знаю, что я дитя Божие, и спасение дано мне. Величайшее чудо – это дар Божий, нисходящий свыше. И я спасен. Получил я, не получил, но я спасен. Есть вера. Потому что вера наша – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, как написано в послании. Поэтому то, что базируется на Слове Божьем и на том, что сделал Господь Иисус на Его чудесах, когда у тебя есть эта основа, заложенная в твоем разуме, то значит у тебя есть вера, независимо от того, что пришли благословения или не пришли благословения. Понимаешь меня? А в Евреям 11, 6 главе написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Ты понимаешь, почему ты здесь сегодня? Потому что ты однажды угодил Богу. Ты однажды угодил Богу, потому что семя веры, которое было заложено в тебя, оно вдруг зашевелилось, когда ты услышал слово об Иисусе Христе. Когда ты услышал приглашение в церковь, приглашение к Богу. Когда ты это услышал, когда ты услышал, что там славит Бога, что там есть благословение. Неважно, может, ты пошел по корыстным целям или еще по каким-то, но ты уверовал. И когда в этот момент ты сказал «все, иду», ты угодил Богу. Ты угодил Богу уже в тот момент. Поэтому, когда ты пришел туда, ты свою веру должен взращивать. Библия говорит о том, что вера, которая постоянно одна и та же, она деградирует, она мертвая вера. Поэтому вера, которая у тебя есть, она должна всегда работать и взращиваться. Понимаешь меня? Поэтому вера ожидает, что Бог сделает то, что Он обещал сделать. И эта вера, она живет в нашем сердце. И она полагается на Бога. И вера, она знает и говорит Божьи обетования еще до того, что они начинают исполняться в твоей жизни. Вот это есть твоя вера. Когда ты хочешь иметь что-то, оно еще не начало исполняться, но ты уже веришь, что оно будет осуществлено. Потому что ты помолился Богу, потому что ты с верой помолился Богу, ты во имя Иисуса Христа помолился Богу. И твоя вера – непоколебимая вера. Тогда обетования Божьи будут исполняться. Такая вера, она знает и говорит Божье Слово, провозглашает Божье Слово над той или иной сферой твоей жизни. Ты понимаешь меня? Поэтому переходим к практическим советам. Итак, существует три вещи, которые мешают нам удерживать Божье благословение, удержать Божье чудо. Итак, первое. Я верю, что вам хорошо, не жарко. Я верю в это. Потому что никто не ходит воду пить. Значит, нам уже можно выключить вентиляторы. Нет? О, вера. Вот есть вера, живая вера в имели. Итак, хорошо, поехали. Три вещи, которые мешают нам удержать Божье чудо и Божье благословение. Первое. Записывайте или запоминайте, потому что это очень важно. Это очень важно для каждой семьи. Это важно передать это по наследству. Это важно приносить это в церковь, жить в этом. Это важно. Первое. Негативные разговоры. Негативные разговоры. Если мы что-то говорим в нашей жизни, послушайте, то сперва мы должны подумать, что мы говорим. Когда мы что-то говорим, сначала надо думать. Одна из еврейских, из основ еврейской мудрости – это умение задавать правильно вопросы. Я бы добавил еще туда – это умение не задавать вопросы, если они вообще не нужны. Понимаете? Мы иногда просто не закрываем наши уста, заполняем все паузы, не умеем молчать. И обязательно это приводит к негативным каким-то последствиям, к негативным разговорам, к чему-то негативному. Поэтому прежде чем что-то говорить, надо сперва подумать. Я однажды, ну не знаю, может это была ошибка, ну что-то я так сказал своей начальнице однажды, когда она меня сильно доставала. И поступало, явно было видно, что это неправильно, что она говорит такие слова, что как раз людей было немного, она пользовалась этим, это заместитель начальницы. Я уже не выдержал, просто я сказал, вы взрослая женщина, прежде чем что-то говорить, подумайте. У нее не было слов. Она побежала, взяла телефон, звонила начальнице, которая была в отпуске. Меня вызывали на ковер. Но когда шеф, главный шеф меня вызвал, он всех выгнал, закрыл дверь, улыбнулся и говорит, ну постарайтесь, чтобы между вами был мир. То есть он все понимал. Вот этот человек вызвал меня, который прежде чем что-то говорить, он думает. И зная вот этих начальниц, он понимал, что произошло, без всяких объяснений. Я сказал, я вас понял. Мы улыбнулись, пожали друг другу руки, и я пошел. По сей день эта женщина, прежде чем мне что-то сказать, она думает. Поэтому я вам говорю, прежде чем что-то говорить, надо сперва думать. И наше исповедание – это не то, как говорит наша вера. Это мы должны быть уверены, что каждое слово нашего исповедания или нашей молитвы, оно будет воздавать славу Богу. Если слово, исходящее из твоих уст, не воздает славу Богу, лучше не произноси эти слова. Лучше просто промолчи, пусть тебя в спину будут плевать или обзывать тебя, просто промолчи. Если слова, исходящие из твоих уст, не воздают славу Богу. Понимаете? Это очень серьезно. Это происходит в семьях сегодня. Это происходит в отношениях между детьми и родителями сегодня. Это происходит на работах, между шефами и подчиненными, между самими подчиненными. Это все сегодня происходит. Слова, они не воздают Богу никакой славы вообще, они наоборот приносят только... Вы знаете, что благословение, о котором мы говорим, удержать Божье благословение, антипод благословения слова – это проклятие. Противоположность благословению – это проклятие. И вот если слова не благословляют, они привлекают проклятие, поэтому и благословений нету в твоей жизни по твоей молитве. Потому что негативные слова, негативные разговоры, изливаясь из твоих уст, они просто открывают карман и говорят, на, дьявол, забирай. Я столько работал над разрушением преград, чтобы получить Божье благословение, и я его получил, и открыл карман, чтобы дьявол забрал. Мы не должны так поступать. Мы не должны, никто не должен так поступать. Поэтому наше исповедание – это не то, как говорим мы, а оно должно быть с разумом. То есть сначала это может быть тебе тяжеловато, но потом это приходит до автоматизма. Когда ты имеешь ежедневное отношение с Богом, когда у тебя есть ежедневная молитва, личная молитва, семейная молитва, ежедневная, постоянно, это доходит до автоматизма. Ты совершенствуешься, и тебе уже потом просто становится легко. Легко молиться, ни страха, ничего. Знаешь о чем, знаешь почему. У тебя просто опыт, опыт пришел в твою жизнь. Но это надо работать над этим. Поэтому каждое слово должно воздавать славу Богу. В книге Откровения, в 12 главе, 11 стих, написано, что верующие люди, речь идет о них, и они победили дьявола. И там написано, они победили дьявола его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Словом свидетельства своего они победили дьявола. Ты понимаешь, о чем идет речь? Бог находится в своем слове. Бог живет в своем слове. И если ты провозглашаешь слово Божье в твоих устах, то значит из тебя исходит Бог. И всякий дьявол, который пытается украсть твои благословения, и здоровье, или финансах, или еще где-то, он просто трепещет от страха и убегает от тебя, потому что ты сказал, и он услышал не тебя, он услышал, что это сказал Бог. И не украдет твои благословения. Он даже руку побоится протянуть твоим благословением. Поэтому мы должны понимать ценность Божьего Слова в наших устах. Когда мы говорим правильно, мы тренируем себя правильно поступать и правильно делать дела, которые мы делаем в этой жизни для Бога. Понимаете меня, о чем я говорю? Не забудьте. Первое – это негативные разговоры. Это Божьи слова в наших устах. Говорите правильно, тренируйте себя через слова думать правильно. Потому что когда ты будешь утверждать Писание, утверждать Слово Божье в своих устах, то даже если у тебя было где-то неправильное мышление, ты, может быть, сомневался, или не было надежды, или еще чего-то, но исповедание правильного слова и провозглашение, постоянное упражнение в этом, оно уберет твое неверие, оно изменит твое мышление. И вот мы подошли к этому второму пункту. Это то, что мешает удерживать Божьи благословения. Это то, о чем мы думаем или размышляем. То, о чем мы думаем или размышляем. Запомните, дорогие мои, что наша жизнь, она всегда будет на уровне наших мыслей. Наша жизнь, она будет на уровне наших мыслей. Если ты завидовал, что у кого-то что-то есть больше, в уме поразмышлял над тем, что вот он там, а он там, а она там, а не это. Вот твоя жизнь, она будет на уровне этих мыслей. Ты всегда будешь ниже кого-то, беднее кого-то, и никогда не достигнешь то, чего у кого-то, потому что твои мысли, они преградили Божье благословение в твою жизнь. Вернее, не то, что преградили, а не то, что Бог тебе хочет дать, и ты, может быть, даже уже взял, ты открыл карман и говоришь, на, дьявол, забирай. Поэтому жизнь всегда будет на уровне ваших мыслей. То, о чем вы думаете, оно произойдет через какое-то время. Я еще раз говорю, всегда вопрос времени. То, о чем мы думаем, о чем помышляем, всегда вопрос времени. Поэтому мы должны наполнить наше сердце и наш разум Божьим Словом. Понимаете? Филиппийцам 4.8. Филиппийцам 4.8 написано. Наконец, братья мои, вот о чем нам надо думать и помышлять. Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Вот об этом написано, о том помышляйте. Вот о чем должны быть твои мысли. Если твои мысли, я еще раз повторюсь, да, если зависть, если в твоих мыслях есть какое-то самопревозношение, если в твоих мыслях есть какое-то семя какой-то лжи посеяно, и ты живешь этим, проанализируй это Писание. Существует ли в твоей мысли то, что соответствует Слову Божьему, или нет? Поэтому, когда ты начинаешь думать и размышлять по Божьим стандартам, то дьявол твои благословения не украдет. Ты будешь научен их удерживать через это. Через действие твоего мышления дьявол не сможет подобраться к твоим благословениям, которые тебе дал Бог. Поэтому мы должны быть внимательны к тому, на что мы смотрим, и к тому, что мы слушаем. Жизнь позитивной веры, она включает позитивное исповедание, позитивное мышление и позитивное действие. Еще раз говорю, жизнь позитивной веры нашей, она включает в себя позитивное исповедание, позитивное мышление и позитивное действие. Это характер самого Бога. Это характер самого Бога. И книга Иисуса Навина, мы все знаем это прекрасное Писание, 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней и день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано». И вот тут идет уже обетование. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать как? Благоразумно». То есть твой разум. То есть благословения, которые Бог, все обетования, которые Бог тебе давал, дает и еще даст, они будут исполняться в твоей жизни, и дьявол их не украдет, потому что ты поступаешь по Слову Божьему. Поэтому Библия – это неотъемлемая часть жизни праведника. Читайте Библию. Во-первых, говорите Слово Божье, во-вторых, размышляйте о Божьем Слове, и в-третьих, действуйте согласно Слову Божьему. И послушайте меня, что наш успех – не такой, как дает этот мир. Наш успех в мире, в радости и в утешении. Этот мир дает обманчивый успех. Этот мир дает тебе просто, как однажды мы видели видение, как было разбросано стекло на солнце. И люди, думая, что это золото, начали хватать его. И начали резаться, и начали погибать. Вот этот дьявол то же самое делает сегодня с людьми. Он бросает тебе острое стекло и приукрашивает его Божьим солнышком, чтобы ты ошибся, чтобы ты схватил, чтобы ты порезался. Поймите это. Поэтому наш успех в мире, в радости и в утешении во Христе Иисусе. Аминь. Третий момент. Итак, третье, то, что мешает нам удержать Божье благословение, это грех. Не грех сам по себе, а грех как непослушание Божьему закону. Непослушание, грех, как непослушание Божьему закону. Иоанна 5 глава, 14 стих. Иисус исцелил одного человека. И потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, написано в 5 главе, 14 стих. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. То есть грех, непослушание Божьему закону. Ну, если вы почитаете эту историю дальше, то этот человек, он побежал и всем рассказал, и начал хвалиться. Неважно, но я хочу, чтобы мы увидели в этом Писании, что Иисус сказал, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. И мы должны увидеть в этом Писании себя. Когда ты выздоровел, соответственно, Писанию? Ты помнишь? Кто помнит свое выздоровление? А? Уверовали, да, покаялись, приняли Иисуса Христа. Ты выздоровел. То есть ты был болен стихиями мира, ты был зависим, ты был оклевещен и сам оклеветал кого-то, и был таким-то, и таким-то, и таким-то, и таким-то. Пришло время, ты выздоровел. Да? И Иисус говорит, не греши больше, чтобы не случилось чего хуже. Поэтому грех непослушания Божьему закону, это мешает. Потому что если ты по ходу своей христианской жизни, жизни праведника, начинаешь делать неугодное в очах Бога, то это значит, что болезнь, она вернулась в твою жизнь. О каких благословениях, о какой возможности удерживать Божьи благословения может идти речь? Не греши больше. Но слава Богу за нашего Бога, что Он дает нам всегда второй шанс. Что Он дает возможность тебе и второй раз прийти к Нему. И даже когда ты после второго раза согрешил, Он приходит и говорит: я тебе даю второй шанс. Вот такой наш Бог. Но тем не менее, ты сам себе просто открыл карман, чтобы дьявол украл твои благословения через постоянное согрешение свое. Поэтому, дорогие мои, грех, как непослушание Божьему Слову, оно должно исчезнуть в нашей жизни. Прилагать надо усилия, чтобы жить выше греха. Пойми, когда Бог сказал, что ты рожден свыше, может, тебе не Бог сказал, может, тебе это ближний сказал, может, пастырь сказал, теперь ты рожден свыше, да, ты покаялся, и тебе сказали, теперь ты рожден свыше, теперь ты дитя Бога живого. Где Бог живет? На небесах, значит, ты рожден от небесного Бога. То есть ты рожден оттуда. Понимаешь, ты рожден оттуда. И вот вся твоя жизнь, она должна быть там. Все, что происходит на этой земле, ты должен смотреть оттуда. На духовную брань смотри оттуда. Не веди духовную брань с земли. Ты не победишь врага. Но когда ты смотришь на духовную брань, на силу злобы поднебесной, глазами Бога сверху на них смотришь, тогда они у тебя под ногами. Тогда победа действительно в твоих руках, и ты, и он ничего не сможет сделать, враг. А ты будешь победителем над ним. Поэтому будь всегда выше греха. Всегда вознесись над грехом, над суетой. Подними себя и посмотри сверху на себя. Если ты увидел, что тебя там что-то тянет, и привязан ты там, не можешь оторваться, то отрежь все, что тебя там тянет. Пусть там богатство, пусть там золото, пусть там что бы там ни было, но оно тебя держит, приземляет. Отрежь, отруби. Надо стремиться к праведности во всем. И это также является действием позитивной нашей веры. И послушайте меня, что праведность, она определяется не служением. Я знаю, что многие думают, что если вот этот пастырь, или этот там праведник, или этот служитель, вот у него такое грандиозное служение, он праведный. Нет, вы ошибаетесь. Я знаю многих мужей веры, и это известно всему миру. Есть, их называют муж веры, там, генералы, да, генералы веры, там, как их еще не называют. Но это действительно люди, помазанные люди. И я знаю множество свидетельств, которые вот эти помазанные людей, которые тысячные церкви, они опускались в грех, падали. Праведность не определяет, служение не определяет твою праведность. Ты можешь 20 лет ходить в церковь и иметь 10 служений, но это не определяет твою праведность. Поэтому нам надо к этому относиться правильно. Нам надо правильно относиться к своему служению, это одно. Но к своей праведности надо тоже относиться правильно. Потому что наша праведность – это не что иное, как запачканная праведность. И когда мы только принимаем праведность Христа, это наше отношение с Богом. Когда ты можешь прийти к Отцу в силе, в Духе Святом, прийти и просто сказать, что вот Бог, дьявол во мне не нашел ничего. И все твои обетования, Бог, верны. Вот представь себе, ты Бог. Ну, это, конечно, может быть неправильно, но возьмем такой пример. И приходит к тебе некто и говорит: Бог, ты сказал это. Обетования твои все верны. Да, Бог, ты можешь сказать нет, если ты Бог? Верны твои обетования? Да, аминь. И вот ты говоришь: дьявол не нашел во мне ничего. И Бог берет твою жизнь. Ничего. Поэтому Бог исполни свое обещание. Может ли Бог что-то не исполнить из такого? Конечно, нет. Он всегда благословит тебя, и обетования все будут действительно верны, да и аминь. Но я еще раз повторюсь, да, что мы знаем, что Бог начнет пролистывать, и мы не всегда имеем это дерзновение. Поэтому я еще раз говорю, праведность наша определяется в наших отношениях с Иисусом Христом и с ближним своим. По Слову Божьему, возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. Поэтому если все, что мы говорим, на основании этих трех пунктов, я хочу, чтобы мы сделали некоторые выводы. Все, что мы говорим, все, о чем помышляем, все, что делаем, то есть наши разговоры негативные, наши мысли и наш грех, как непослушание, это наше действие. Оно должно быть предназначено для славы Иисуса Христа. И если все, что ты говоришь, все, о чем думаешь, и все, что делаешь, предназначено для славы Христа, то вот эти три составляющие вещи, они унесут тебя, в духовном смысле, они унесут тебя далеко. Далеко от чего? От греха. Понимаете? Далеко от греха ты будешь унесен этими вещами. Когда человек унесен от греха, от мира, от действия мира, то благословения льются, льются рекой. Радость Божья изливается. Обетования Божьи исполняются. Все функционирует. В Боге все функционирует. Поймите это. То, что не функционирует в твоей жизни, это, как говорится, твоя проблема, которую ты сегодня должен решить, соответственно, Слову Божьему. И не выйти за дверь и забыть, какой ты есть, а выйти за дверь и думать над тем, какой ты есть, чтобы в следующий раз прийти сюда измененным, полным благословений и обетований Божьих. Поэтому мы должны показать нашим образом жизни, нашими разговорами, нашими действиями, что Иисус действительно живет в нас. Это то, что ты должен показать через себя, через свою жизнь. Вера не берет выходных дней. Вера в Бога не имеет выходных, не имеет отпуска. Где бы ты ни был, иногда ты хочешь отдохнуть от всего этого, сменить обстановку. Да меняй на здоровье. Я не против, я тоже люблю в отпуск, люблю куда-то поехать. Но где бы мы ни были, вера в Бога не меняется. Отношения с Богом не меняются. Бог не остается здесь, а ты поехал в Испанию, там, или в Италию, или в Грецию, или куда бы ты ни поехал. А Бог тут остался. Понимаете? У Бога нету выходных, у веры нету выходных. Какой-то день мы чувствуем себя плохо, но мы должны продолжать говорить и думать. И поступать позитивно. Я уверен, что у каждого из нас нету всегда хороших дней. Уверен, что у каждого из нас, у кого-то больше, у кого-то меньше, но у всех есть плохие дни. У нас тоже есть. Мы тоже люди, независимо от того, что у нас служение, или пастырь, или не пастырь. Но бывают плохие дни. Вышел птичка на машину, вчера только помыл. Приехал на работу, парковки нету, уже на страхе риск поставил, штраф дали. Ну, бывает, тоже плохие, как-то и думаешь, не, это не мой день, и только ты сказал это. Сразу раз, а я-то Божий, и дни Божьи, что я такое сказал? Как я подумал, негатив пошел из меня, в сердце моем, не мой день. Что за разговоры? Ведь твои слова слышит Бог, твои мысли слышит Бог, твое сердце слышит Бог. Мой день, аллилуйя, получил штраф. Слава Богу, что не 20, а 10 всего. Запрещили пожирающему, попросили прощения, осознали вину, благословили полицию. Ну почему, если кому-то дают штраф, а тебе не должны дать штраф за неправильную, например, парковку? Потому что ты верующий. Это неправильное мышление. Поэтому люди мира будут проклинать этих полицейских или кого-то, а ты благословляй их. И скажи спасибо, что не обшлепывали твой транспорт. То есть всегда найди позитив. А когда сказал своими устами, ты сам разрушил благословение Божие, ты сам позволил дьяволу украсть. Но слава Богу, что есть всегда поддержка, есть церковь, есть Слово Божье, есть твои молитвы, твои взаимоотношения, твое общение с братьями, с сестрами, которые всегда могут тебя поддержать. Ты пришел сказать, мне плохо, что мне делать? И приходит благословенный брат, сейчас скажем, что тебе делать. И дал тебе мудрый и правильный совет. И он благословен, и ты благословен, и дьявол остался ни с чем. А иногда мы не открываем и даем правильный совет. Прослушайте проповедь, которая была несколько раньше. И начинаем давать свои мудрые жизненные советы, не основанные на Слове Божьем, и приходят проблемы и в жизнь того, кто попросил за советом, и того, кто дал совет. Поэтому я еще раз говорю, спасение, конечно, результат Божьих благословений и Божьих обетований. Это спасение наших душ. И это вещь, которая не дается тебе на 10 минут или на какой-то день. Спасение – это то, что ты получил в день твоего покаяния. И это то, что ты несешь на протяжении всей своей жизни. Неважно, покаялся ты в 10-летнем возрасте или в 60-летнем возрасте. Ты всю свою оставшуюся жизнь будешь нести спасение, как знамя Божьей победы. Поэтому помни, что спасение – это не что-то маленькое. Это марафон, который требует настойчивости и постоянства, и чтобы до конца дойти. До конца дойти. Мы видели множество людей, которые просто на полпути сдавались. А некоторые даже не на полпути, а при первой же трудности или при первом же каком-то препятствии, при первой же проблеме, они просто сдавались, опускали руки и теряли Бога. А Бог использует надежных людей, потому что надежные люди, они стремятся к праведности и живут для Бога и для ближнего своего. Это надежный человек. Потому что если я доверяю кому-то там, свою жизнь там, или свои что-то, вещи какие-то, я доверяю тебе, то я знаю, что этот человек надежный. А есть ненадежные люди, которым ты доверил, они тебя просто обворовали или просто перехитрили, обманули или использовали тебя, твои вещи или твои то, что ты дал им. Понимаете? Это ненадежные люди. И это мерзость в глазах Бога. Но Бог использует надежных людей. Он ставит надежных людей в служение. Он ставит надежных людей проповедовать. Он ставит надежных людей провозглашать. Он ставит надежных людей молиться друг за друга. Он ставит надежных людей, а не тех, кто будет молиться с лукавым сердцем или с какой-то хитростью давать советы. С корыстью, с хитростью. Мне очень нравится, как Бог говорит в послании к Иоанна, в заключение я скажу вам. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 37 стих. «И пославший меня Отец, говорит Иисус, сам засвидетельствовал о мне». Понимаете, вот Бог, когда вот Иисус, он был послушен, смирил себя, был послушен, он просто исполнял волю Божью. И такого человека сам Отец засвидетельствовал о мне, говорит Иисус. И вот я опять поражаюсь словами Христа, как он говорит, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели. Это он говорит верующим религиозным лидерам. И дальше он говорит, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Вот этот оборот речи. И не имеете слова его, пребывающего в вас. То есть, понимаете, в них пребывает слово его. а они его не имеют. К чему я это говорю? Потому что мы получаем Божьи благословения. Они пребывают в нас, а мы их не имеем. Не удержали, не сохранили, не донесли. Народ Божий, возлюбленный Богом, оставил ли Бог свой народ? Оставил ли Он этих книжников и фарисеев, и саддукеев? Оставил ли Он их? Нет, не забыл и не оставил. И по сей день любит. Это Божий народ. И Слово же есть в них, а они его не имеют. Иисус упрекает их этим. И мы сегодня должны этот упрек принять для себя, что Божье благословение Отец посылает в твою жизнь, в жизнь твоих детей, в жизнь того, что тебя окружает. А мы не всегда этим пользуемся и не всегда это видим явно. Дорогие мои, обратите внимание на те благословения, которые Бог дал, и вы не удержали. И востребуйте их обратно. Но востребуйте их не для того, чтобы опять потерять, а востребуйте их для того, чтобы эти благословения функционировали в вашей жизни, в ваших детях, в вашей в учебе, где бы вы ни были. Аминь. Давайте мы склоним наши головы.